Глава 5. Это еще не факт. Тулина мне сказался физический шок, полученный в первый мой визит к профессору Челленджеру. То ли тут сыграла роль моральное потрясение, результат второго визита. Но, очутившись снова на улице, я почувствовал, что как репортер я совершенно деморализован. Голова у меня разламывалась от боли. И все же в мозгу, не утихая ни на минуту, стучала мысль, что этот человек говорит правду, значение которой трудно переоценить, и что, когда мне будет позволено использовать его рассказ для статьи, наша газета получит сенсационный материал. Увидев на углу кэб, я вскочил в него и поехал в редакцию. МакАрдл, как всегда, был на своем посту.
«Ну, нетерпеливо крикнул он, — говорите, сколько вам надо строк? У вас такой вид, молодой человек, точно вы явились сюда прямо с поля битвы. Неужели без драки не обошлось?»
«Да, сначала мы немножко не поладили».
«Вот человек! Ну, а потом?»
«Потом он образумился, и беседа пошла мирно. Но мне ничего не удалось у него выудить, даже для маленькой заметки».
«Это как сказать. А подбитый глаз разве не материал для заметки? Довольно ему нас терроризировать, мистер Мелоун. Поставим его на место. Завтра же помещу статейку, от которой ему жарко станет. Дайте мне только материал, и я раз и навсегда заклеймлю этого субъекта. Профессор Мюнхгаузен, что вы скажете о такой шапке? Воскресший Калиостро. Вспомним всех мистификаторов и шарлатанов, которых знала история. Он у меня получит сполна за все свои мошенничества».
«Я бы не советовал, сэр».
«Почему?»
«Потому что этот человек совсем не мошенник».
«Как?» — взревел МакАрдл. «Вы что же, поверили его россказням про мамонтов, мастодонтов и морского змея?»
«По-моему, у него этого и в мыслях нет. Во всяком случае, я ничего такого не слышал. Но мне теперь совершенно ясно, что Челленджер может внести нечто новое в науку».
«Тогда о чем же вы думаете? Садитесь и пишите статью».
«Я бы рад написать. Да он обязал меня хранить все в тайне и только при этом условии согласился говорить со мной». Я изложил в 2-3 словах рассказ профессора. «Видите, как обстоит дело?» Физиономия МакАрдла выразила глубочайшее недоверие.
«Тогда займемся этим заседанием, мистер Мелоун», — сказал он наконец. «Уж в нем-то, наверное, нет ничего секретного. Другие газеты вряд ли им заинтересуются, потому что о лекциях Уолдер написалось уже сотни раз, а о том, что там собирается выступить Челленджер, никто и не подозревает. Если нам повезет, мы получим сенсационный материал. Во всяком случае, поезжайте туда и представьте мне подробный отчет. До 12 часов придержу для вас свободную колонку».
Мне предстоял хлопотливый день. Поэтому я решил пообедать в клубе пораньше и, пригласив за столик Тарпа Генри, рассказал ему вкратце о своих приключениях. С его худого смуглого лица не сходила скептическая улыбка, а когда я признался, что профессор убедил меня в своей правоте, Тарп не выдержал и громко захохотал.
«Дорогой мой друг, таких чудес в жизни не бывает. Где это видно, чтобы люди случайно натыкались на величайшие открытия, а потом теряли все вещественные доказательства? Предоставьте сочинять небылицы романистам. По части ловких проделок ваш профессор заткнет за пояс всех обезьян в зоологическом саду. Ведь это же невероятная чушь!
А художник-американец?
Вымышленная фигура.
Я же сам видел его альбом».
«Это альбом Челленджера».
«Значит, вы думаете, что рисунок тоже его собственный?»
«Ну, конечно, а чей же еще?»
«А фотографические снимки?»
«На них ведь ничего не видно. Вы же сами говорите, что разглядели только какую-то птицу».
«Птеродактиля?»
«Да, если верить его словам. Вы поддались внушению и поверили».
«Ну, а кости?»
«Первую он извлек из рогу. Вторую смастерил собственными руками. Нужны только известная смекалка да знание дела, а тогда все что угодно сфальсифицируешь, и кость, и фотографический снимок».
Мне стало как-то не по себе.
Может быть, действительно я слишком увлекся. И вдруг меня осенила счастливая мысль. «Вы пойдете на эту лекцию?» — спросил я. Тарп Генри на минуту задумался.
«Ваш гениальный челленджер не пользуется особой популярностью», — сказал он. «С ним многие не прочь свести счеты. Пожалуй, во всем Лондоне не найдется другого человека, который вызывал бы к себе такое неприязненное чувство. Если на лекцию прибегут студенты-медики, скандалов там не оберешься. Нет, что-то мне не хочется идти в этот сумасшедший дом».
«По крайней мере, отдайте ему должное, выслушайте его».
«Да, пожалуй, справедливость этого требует. Хорошо, буду вашим компаньоном на сегодняшний вечер».
Когда мы подъехали к зоологическому институту, я увидел, что сверх моих ожиданий народу на лекцию собирается много. Электрические кареты одна за другой подвозили к подъезду седовласых профессоров, а более скромная публика потоком вливалась в сводчатые двери, свидетельствуя о том, что в зале будут присутствовать не только ученые, но и представители широких масс. И в самом деле, стоило нам занять места, как мы сразу убедились, что галереи и задние ряды ведут себя более чем непринужденно. Там сидели, судя по всему, студенты-медики. Вероятно, все крупные больницы отрядили сюда своих практикантов. Публика была настроена добродушно, но за этим добродушием крылось озорство. То и дело раздавались обрывки популярных песенок, распеваемых хором и с большим подъемом, весьма странные прелюдии к научной лекции. Склонность аудитории к бесцеремонным шуткам ясно давала себя чувствовать. Это сулило в дальнейшем массу развлечений для всех, кроме тех лиц, к кому эти сомнительные шутки должны были непосредственно относиться. Например, как только на эстраде появился доктор Мелдрам в своем знаменитом цилиндре с изогнутыми полями, со всех сторон раздались дружные крики: «Вот так ведро! Где вы его раздобыли?» Старик сейчас же стащил цилиндр с головы и украдкой сунул его под кресло. Когда страдающий подагрой профессор Уэдли заковылял к своему месту, шутники, к его величайшему смущению, хором осведомились о том, не болит ли у профессора пальчик на ноге. Но самый горячий прием был оказан моему новому знакомцу, профессору Челленджеру. Чтобы добраться до своего места, крайнего в первом ряду, ему пришлось пройти через всю эстраду. Как только его черная борода показалась в дверях, аудитория разразилась такими бурными приветственными криками, что я подумал, опасения Тарпа Генри подтвердились. Публику привлекала сюда не столько сама лекция, сколько возможность посмотреть на знаменитого профессора, слухи о выступлении которого, по-видимому, успели разнестись повсюду.